Сегодня пятница, и мы, как всегда, проводим наше общение по пятницам. Вы задаете вопросы, я отвечаю вам на ваши вопросы. Вопросы у меня остались с предыдущих наших общений, да? А также мне их присылают, как я уже говорил вам, или по скайпу, или по электронной почте. Значит, мы приступаем к нашему общению. Первый вопрос, который я буду рассматривать, это вопрос Светланы из Санкт-Петербурга. Саша, вопрос на пятницу. Как объяснить, что членством в церкви Бог не спасает? Моя знакомая сестра утверждает, что Христос придет за своей церковью, то есть за истинной церковью, и поэтому нужно обязательно находиться в церкви, то есть быть ее членом. Ну, первый вопрос, как говорится, Света, который я хотел бы затронуть из твоего вопроса, да, ты спрашиваешь, как объяснить, ну, получается, другому человеку, что членством в церкви Бог не спасает. И я хочу тебе как бы задать свой вопрос. А ты вообще задумывалась над тем, что иногда есть люди, которым ты никак не объяснишь, даже если ты абсолютно правильно понимаешь, я имею в виду так, в общем говорю, да, в библейском смысле слова все аргументировано, все по полочкам, все, как говорится, разумно, основательно. Ты вот знаешь, как это объяснить. Ты встречала людей таких, которым вообще никогда ничего нельзя объяснить? То есть объяснить можно людям только тем, которые способны задумываться над чем-то. То есть могут самокритично отнестись к своей точке зрения. Могут посмотреть на себя глазами со стороны. Могут признать в себе недостаток ума, недостаток характера Христа, да? То есть люди, которые способны здраво размышлять и рассуждать, не имея при этом страха быть самому униженным, там, или вот церковь моя как-то унизится, да? То есть люди, способные задумываться, им можно что-то объяснить. И то, понятие задумываться, понятие тоже растяжимое. Кто на сколько процентов способен задуматься? Самокритично, да? Так вот, ровно в такой степени вы ему можете что-либо объяснить и доказать из Писания. Я уже не раз говорил, вот, есть люди, которые вот ходят в церковь, ну, я сейчас не буду говорить в какую, вы это и сами поймете, ну, церковь, которая говорит о том, что закон отменен, да? И в той же церкви. Ну, если закон отменен, то, значит, закон гласил «не прелюбодействуй», а закон сегодня отменен, значит, можно прелюбодействовать? Нет, это грех. Задаешь вопрос. Ну, если это грех, а грех я узнаю не иначе, как посредством закона, да, то как же тогда вы говорите, что закон отменен? Он вообще отменен, но его исполнять надо. Вы ему еще какой-то подобный вопрос, да? Ну, типа, вот они говорят, мы не под законом, а под благодатью. Читаешь им, ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, обличающая, там, исправляющая, да, чтобы мы в нынешнем веке жили благочестиво, да. Так что такое под благодатью? Это незаслуженная милость. Ну, действительно, прощение прошлых грехов, это не, мы не можем что-либо заслужить, чтобы как-то отработать свою вину, получить какое-то наказание или какие-то заслуги приобрести пред Богом. Мы действительно по благодати прощались, а потом было сказано, иди не греши, тут уже, как говорится, благодать будет другая. Мы под благодатью, то есть под влиянием Святого Духа. Но человек, ну, не хочет ни в какую на эту тему даже думать. Вот он привык вот так. Вы знаете, так даже очень удобно, очень выгодно, под благодатью, под всепрощением, никакого наказания, никакой ответственности. Бог есть любовь. Все. Видите, как все как красиво. приятно сформулировано, да, и преступником остаешься, и живешь по плоти, и пребываешь в океане божественной любви, и по благодати спасешься, и это не отдел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите, как все красиво оформлено. Так я говорю, вот задаешь вопрос, человек ни в какую. Говори, с другой стороны, сидят люди, церковь, смотрят на тебя, ты подрываешь церковь, ты разрушаешь веру в людях. Это я к чему говорю? Объяснить что-либо, доказать что-либо, это при условии, что правильно мы что-то понимаем, да? Можно только тем людям, которые способны задумываться. Если вы встречаете человека, который чего-то или к чему-то фанатично привержен, да, или чего-то держится фанатично, тем более, вы знаете, есть, как говорится, любимые мозоли или больные мозоли, там членство церкви, участие в вечере, там говорение на языках, понимаете, да? Вы просто любой вопрос такой малозначащий задайте для того, чтобы проверить, человек вообще способен задумываться или нет. И по реакции этого человека вы поймете, там про членство церкви, про условия спасения можно даже не говорить. Ответ человека говорит о его упрямости, да, о его фарисействе и о его пуленепробиваемости. Поэтому я, прежде чем вообще кому-либо что-либо объяснять, вообще стараюсь увидеть человека и понять склад его ума. Если я вижу, что это теннисист, которому что шарик или мячик только туда, на ту сторону, тут же тебя отбивает, не задумываясь, да? Я вообще стараюсь с таким человеком особенно не заводить какие-то такие темы, которые, будем говорить, нервируют его. То есть я вижу, что он пристрастен, он не объективен, и он не согласится, потому что он уже, как говорится, устоявшаяся личность. А вот люди, которые способны задумываться, да, ну, с теми проще. И то, я говорю, это не сразу каждому можно будет что-либо объяснить, доказать, и он согласится, да. Но даже и такое хочу сказать. Есть люди, которые, ну, даже, как я сказал, в общем, фанатично настроены, и трудно вообще, как говорится, настраиваться на размышления. И то я не говорю этим, что с ними вообще не надо говорить. Я в какой-то момент просто избегаю разговора. То есть с таким человеком нужно действовать совершенно в ином ключе. То есть его надо расположить к себе, его не надо трогать, взгляды его вообще, как говорится, пропускать мимо. Ну, с чем можно согласиться, надо согласиться, как бы поддержать. Я не говорю о хитрости, я говорю о мудрости, чтобы войти в доверие к этому человеку, чтобы он увидел, что мы не враги ему, да, или его церкви. Чтобы он расположился. Когда он располагается, он менее агрессивен, более становится объективен, и потом в процессе такого общения он, может быть, даже начнет задумываться, да. Тут надо терпение, надо мудрость, знания психологии человека, да, чтобы знать, какие методы использовать, чтобы ему что-либо донести. А люди, которые способны задуматься, я тоже вам хочу сказать, что тут тоже нужна мудрость, потому что они способны задуматься, но мы можем так сказать, так начать свою речь, что мы, ну, будем говорить, взбудоражим их и вызовем в них дух протеста. И в этом случае мы будем виноваты, да? Но для людей, которые способны задумываться, да, есть действительно простые библейские стихи, которые могут объяснить этому человеку, если он сам до этого не додумался, в церкви ему об этом не говорили, но он способен задуматься, да, он, этот человек, может, понять что-либо, да, поэтому я хочу прочитать некоторые места из Писания, чтобы вы поняли, что есть библейские стихи, которые могут разумно, доступно что-либо кому-либо объяснить. Я прочитаю вам вот несколько мест из Писания. Первое место Галатам 5 глава с 19 по 24 стих. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предварительно, заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, то есть предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Обратите внимание, это послание Галатам, это слова апостола Павла, который является представителем Церкви Божьей того времени, да? Он пишет это послание церкви, то есть тем, кто является членом истинной церкви, в отличие от того, кто сегодня там на какую-то церковь намекает, что его церковь истина. То, что сегодня какая церковь истина, это еще большой вопрос. А вот мы читаем Писание, мы знаем, что вот эта церковь, то точно была истинная. Так вот, галатийцы были членами истинной церкви Божьей, в которой апостолом был апостол Павел. И он пишет им, что независимо от того, что вы являетесь членами этой церкви, если вот эти дела плоти, они у вас присутствуют, вы этими пороками живете, питаетесь ими, да? Далее, оправдываете их, то он, заметьте, прямо говорит, поступающие так Царство Божие не наследует. Дальше. Плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть эти люди не подзаконны, они достойны спасения. И, как говорится, чтобы никто не сомневался, да, завершение, 24 стих. Но те, которые Христовы, обратите внимание, спасутся Христовы. Не Христовы не спасутся. Кто делает дела плоти, это не Христовы. Кто Христовы, они имеют плод Духа. Я не буду уже больше повторять, да, я это прочитал только что. Так вот, те, которые Христовы, и я добавляю, и те, которые спасутся, они распяли плоть со страстями и похотями. То есть, чтобы, будучи членом церкви, и быть при этом христовыми, а в церкви могут быть и не христовые, антихристовы, да, то они обязательно, это обязательное условие, это пропуск на свободный вход в Царство Божие. Они обязательно должны распять плоть со страстями и похотями. Следующее место. Первое послание Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 6 стих. Читаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть, это вспоминается история, когда израильский народ выходил из египетского рабства, из Египта выходил. То есть, обратите внимание, это израильский народ был уже народом Божьим, у него уже были определенные, как говорится, ну, будем говорить, каноны церковные, да, доктрины. Вот написано, все были под облаком, все прошли сквозь море, то есть все участники, очевидцы и участники событий, как Бог осенял их столпом огненным ночью, да, облаком там был днем, допустим, да, все прошли сквозь море, то есть все испытали на себе великое Божье чудо, да, все крестились в Моисея в облаке и в море, то есть следуя за Моисеем, говоря, вот как ты, так и мы за тобой, да, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье. На первый, пятый стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Обратите внимание, сколько вышло миллионов евреев из египетского рабства? И сколько человек всего вошло в землю обетованную? Все, это два человека, Иисус Навин и Халев. Все остальные погибли. Заметьте, членство, обряды, духовная пища, духовное питье, символы, Пасха, ну, вся атрибутика церковная, да? Но, невзирая, что это был народ Божий, невзирая, что они ногами вышли за Моисеем и шли как бы за этим столпом огненным и облачным, да? Внешне они шли за Христом через Моисея. Но заметьте, Бог не благоволил к ним. То есть всего два человека осталось в живых. Все остальные были поражены в пустыне. И еще шестой стих. А это были образы для нас. То есть, заметьте, образы. Это были картины, описанные для нас, чтобы мы, я чуть добавляю, да, толкуя уже эти стихи, не искажая при этом смысла, чтобы мы, ходя в одну церковь, когда мы пьем одно и то же духовное питье и едим одну и ту же духовную пищу, чтобы при этом крестились мы в одного Иисуса Христа, чтобы при этом мы не были похотливы на злое. А вот обратите внимание, похотливость на злое, когда нами управляет необузданное плотское сердце. Все наше членство, все наши духовные пищи, все наши духовные пития, все наши духовные песнопения, богослужения, вечери, омовения и что хотите, субботы, свинины и десятины, аннулируются, считаются недействительными. Почему? Потому что мы похотливы на злое. Так вот, это происходило с древним Израилем. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И добавляю, за что и были поражены в пустыне. Дальше. Еще одно место прочитаю. Это послание апостола Павла к римлянам, 2 глава с 25 по 29 стих. Обрезание полезно, то есть, ну, раньше в Израиле это был, как говорится, как сегодня для кого-то там Божий, Господний день, допустим, да, или там вечеря, как говорят, святая вечеря, да. Ну, вот раньше было обрезание, то есть один из таких важнейших атрибутов израильской церкви, да. Обрезание, заметьте, не спасает, я сразу говорю. Оно полезно, то есть, ну, как бы, учитывается Богом, если исполняешь закон. А закон как раз и говорил об обрезании. Только обрезание – это обряд. А закон говорил об обрезании всех плотских похотей. То, что в Нагорной проповеди Христос говорит, если глаз соблазняет, вырви, если рука – отсеки. Обрежь, удали, оторви, выбрось подальше. Так вот, любой обряд полезен, потому что обряд как раз напоминает в каких-то символах нам о том, что мы должны отделяться от всякого греха и зла. Об этом я уже говорил. Крещение нам напоминает. Утопи свою плотскую натуру. Утопи, похорони. Убей, распни, закопай, да? Вечеря Господня, ломание хлеба, что обозначает? Плоть свою надо ломать в реальной жизни, а не на вечере с умным таким и смиренным видом. Обрезание, вечеря, многоомовение, суббота, крещение и что хотите еще добавляйте из церковной атрибутики, да? Все это имеет пользу и Богом будет учтено, если исполняешь закон, который гласит о том, что ты должен от себя удалить всякий порок. Если не исполняешь закон, говоришь, что он отменен и что грех непобедим, тогда ни обрезание, ни вечеря, ни крещение, ни членство церкви, ни служение там в качестве проповедующего в церкви, ничто не полезно и даже наоборот будет во вред нам. Ты будешь рабом, который знал волю Господина и не исполнял. Так вот, обрезание, обряд полезен, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, как я уже сказал, то обрезание и любой твой обряд церковный становится не обрезанием и не обрядом, как будто бы ты не участвовал. Хотя, вы помните, да, Павел пишет по поводу вечери, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не просто как не участвовал, а как участвовал, причем осознанно, противясь Духу Святому, не желая признать свой порок и не желая от него избавляться и не желая с кем-то примириться. А теперь смотрите. Итак, если не обрезанный, то есть обратите внимание, два предыдущих стиха мы прочитали, это вроде относится как бы к верующим. Древний Израиль, там, или уже Галатийская церковь Новозаветия, да? А вот это третье место, которое мы с вами читаем, здесь смотрите написано. Если не обрезанный, то есть не ходящий в церковь, или там, ну, в христианской церкви тоже ж были необрезанные, да? Необрезанный может быть вообще язычником, и необрезанный может быть язычником, принявшим христианство. Если необрезанный соблюдает постановление закона, какого? О том, что не надо делать зла, что от греха надо избавляться, и он соблюдает постановление закона, то его необрезание, то есть его неучастие в буквальном церковном обряде, не вменится ли ему, получается, кем? Богом, да, или Христом? В обрезании, как будто бы он участвовал. Не вменится ли? То есть здесь вопрос такой, что так и не может быть. Значит, вменится ему, что он был как член церкви и как будто бы участвовал в церковном обряде каком-то. И дальше. И необрезанный по природе, заметьте, то есть язычник по природе, исполняющий закон, который предписывает тебе, обрезанному, удаляться от зла, да? А он, ты не удаляйся, а он исполняет, а он удаляется. Не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Что значит не осудит ли тебя? Он будет судьей над тобой. Верующие говорят, мы будем их судить. Я говорю, еще бабка надвое гадала, кто кого будет судить. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности. Слышите, да? И не то обрезание, и не та суббота, и не то членство, и не та вечеря, которая наружна. То есть телесно, на плоти. Но тот иудей, кто, тот верующий настоящий, кто внутренно суть таков. И то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Почему написано не от людей? А потому что люди, которые ходят в церковь и не соблюдают постановления закона, да? Но участвуют в обрядах с таким, знаете, смиренным умным видом благочестивым, да? Они осудят этого человека за что? Вот ты в вечере не принимал участие, вот ты не крещенный, вот ты не обрезанный, там и так далее, или там субботу не соблюдаешь, кто-то скажет, воскресенье не соблюдает, да? А Бог похвалит. О чем говорит это? Если Бог похвалит, то значит Бог оправдает. А если оправдает, то и спасет. А то, что Павел пишет, что тот, кто значит, имеет закон, имеет писание, имеет обрезание, да, и не исполняет закон, да, постановление закона, является преступником закона, то Бог не то что похвалит, а осудит. То есть твое обрезание, твое членство церкви становится не членством, не обрезанием. Мы тоже должны не забывать такой момент. Когда мы принимали крещение, вступали в завет со Христом, мы обещали Богу, что будем служить доброй совестью. Мы обещали, что будем умирать для того греховного образа жизни, которым мы жили до этого момента. И мы это обещали. А теперь обратите внимание. Вопрос был такой, как доказать, что членство не спасает. Я думаю, что вот этих стихов будет достаточно. Я еще одно место прочитаю, да? Но я думаю, что этого будет уже достаточно. Так вот, смотрите. Мы говорим о том, что спасение будет через святость. Другими словами, святость, возможно, через тесные отношения, личные отношения со Христом. Дальше. Вот если мы не слушаем Христа, вот Он нам говорит, Он нас обличает, мы противимся, мы оправдываем свой порок, мы уходим от ответа, от прямого. Я задаю вопрос. Мы являемся преступниками? Мы антихристы? Вот заметьте, Он говорит, а мы отрицаем. Он обличает, а мы не согласны. Он говорит, что делать, мы делаем по-своему, как непослушный ребенок. Я задаю вопрос, мы совершаем хулу на Святого Духа? Да. Мы противимся Христу? Да. Но мы же в церкви находимся? Да. Так скажите, Христос заберет христовых или антихристовых? Ну, если я ему противлюсь, ну зачем ему брать меня на небо, чтобы я продолжал работу сатаны? Как последователь его верный на небе. Естественно, непослушание Христу, мы ставим себя вне Христа. Далее, если говорить о церкви. Если в церкви там Христос, а это по плодам их узнаете их, да? Если, заметьте, в церкви Христос, и доказательство того, что Христос там обитает, это наша измененная, преображенная жизнь, то да. Это церковь Христа, потому что Христос там, и Его оттуда не выгоняют. И членство такой церкви, только не за членство, а за то, что мы члены тела Христова и живем по Духу Христовому. За это эта церковь и будет спасена. И члены ее церкви, которые находятся вот в таком состоянии духовности, да, они будут спасены. Если мы не живем, если мы противимся, если у нас те же самые пороки, что и везде, повсюду, да, тогда возникает вопрос, скажите, кто нам сказал, что это церковь Христа? Нам это говорит та церковь, куда мы ходим, те проповедники, которые должны поддерживать имидж таковой церкви. Я попутно просто вспомню один момент, когда мне первый раз в жизни давали под одно место, чтобы я летел в космос из церкви. Я, ну так научили. Я так понимал, что церковь заблудилась, но она истинно, действительно истинно, единственная. Ну, как в Израиле бывало всяко, но она все равно церковь. Ну, так научили, я так понимал до поры до времени. И вы знаете, когда мне я шел сознательно, ну, как говорится, не то, что боролся там, настраивал кого-то против кого-то, нет. Я решил с руководством поговорить в открытую о том, что там творилось. Надеясь, что Бог откроет им глаза, ум просветит, да, и они что-то поймут. Я был такой наивный. Там уже люди были с сожженной совестью, эти руководители. Они там таковые и остались по сей день. Я не говорю про всех людей. Но самое интересное, да, меня они исключают, рот заткнули, сказали вообще, как говорится, молчать, и даже и разговаривать ничего не будешь, и слушать тебя никто не захочет. Меня исключили. Исключили, как говорится, по полной программе, со всеми проклятиями, включая такие, как, чтобы жена твоя была вдовой и дети сиротами. Это церковь, я считал, Божья, да, и... Я вышел оттуда расстрелянный, как говорится, да? И говорю, Господи, ну это же твоя церковь. И вдруг, знаете, ни в уши, ни словами, но настолько отчетливо внутри, в сознании, вопрос такой. Кто тебе сказал, что это истинная церковь? Я, вы знаете, даже опешил. Я же думал, что, ну раз говорят там руководители церкви, то это же и Бог говорит. Ну так вот был научен, как все, да? И вопрос такой, кто тебе сказал, что это истинная церковь? Я говорю, ну как, кто? Знаете, вот так опешил от такого вопроса. Ну как, ну братья. Знаете, опять так четко внутри. Так вот они тебе говорили, что это церковь Божья. Я, говорит, этого не говорил. Вы знаете, мне так, знаете, говорят, как гром среди ясного неба по голове. Думаю, действительно... Кто мне говорил, те, которые расстреливали, те, которые обвиняли непонятно за что, да? Те, которые рот не дали раскрыть и не захотели слушать. Они говорили, что это церковь. Я хочу сказать сегодня, не люди говорят посторонние о том, что мы церковь, глядя на наш образ жизни. Ведь христианская церковь называлась христианской по той причине, что люди, которые видели жизнь христиан, говорили, что это христиане. Почему? Они живут, как ихний учитель Христос. Сегодня люди о нас, о наших церквах так не говорят. Говорят что угодно, только не так. Это руководители, которые создали эту церковь. Руководители, которые ее поддерживают. Руководители, которые заботятся об имидже церкви. Потому что если сказать, что это не истинная церковь, тогда чего же я сюда хожу и зачем деньги сдаю, да? Руководители обязаны так говорить, по-другому не получится. Люди не пойдут в ту церковь, которая скажет, вы знаете, мы стараемся быть Божьей церковью, но мы не можем на это претендовать. Но люди повернутся и уйдут. Им надо сесть в такую лодку, на такой корабль, в такой автобус, который точно, истинно и точно на небо завозит. Спящих, дремающих. Поэтому... Я должен сказать вам, что кто сегодня называет себя церковью, я должен напомнить некоторые слова, которые уже не раз говорил. Если бы сегодня церковь какая-либо была бы истинной Божьей церковью, то она бы там со своими названиями заканчивала дело Божье на земле. Так говорят, кстати, адвентисты, так многие, если не говорят, то понимают другие, как говорится, исты, да? Но Писание нам говорит, что из всякого племени, колена, языка и народа будут собраны. Те, которые называются женою, 144 тысячи. И те, которые будут прочие от семени жены, которые не достигнут того уровня святости, как у 144 тысяч. Но которые будут идти этим же путем и будут подниматься на духовные высоты, просто не достигнут вот того, будем говорить, минимального проходного балла, чтобы войти в число 144 тысяч. Если будет церковь такая, если Христос сказал, что в последние дни найдет ли веру на земле, когда Христос придет? Заметьте, веру в отдельных людях, да. А в общем, это, извините, кладбищенская атмосфера. Мы бедные, мы ничего не можем, мы под благодатью, закон отменен. Мы соблюдать должны, но исполнить не можем. Вот набор нашей веры, как говорится. 5 в 1. Так вот, смотрите. Я никогда не говорил, что церковь не нужна. Что без церкви вот мы будем все спасаться. Я не сторонник того, что вот так правильно, что вот я вне церкви. И вот теперь типа я чуть ли не церковь, и кто со мной чуть ли не спасутся. Я тоже об этом не говорю. Я с удовольствием был бы в церкви. Если бы была такая церковь, где старались бы жить свято, где не оправдывали бы грех, где не судили бы кого-то, где старались бы жизнью показать, что мы действительно Христовы, где люди бы искали пути достижения святости, где люди бы собирались, задавали вопросы и искренне искали ответы на них, как освятиться. Но я говорю, я об этом говорю, тем самым себя не возвеличу. Просто, ну, как-то так дошло до меня, благодаря Богу, да? Но я со своей вот этой святостью, я никуда не вписываюсь. Везде на меня смотрят, и хочу сказать, конечно, это не простые люди, это в основном руководители церкви, да? Но смотрят на меня, как какого-то такого инопланетянина. Если я говорю о святости, и это моя вина, и за это меня исключают еретическим анафемированным исключением, ну это о чем-то говорит. Если мне говорят, вот он говорит о святости, я говорю, вы знаете, мне пора уже и гордиться. Ну вот за такое обвинение впору и гордиться. Без, конечно, греховного оттенка, но достойное, как говорится, обвинение. Если я говорю, вы мне исключаете, что я кому сделал? Никому ничего не сделал. Так за что? Вот ты не так понимаешь. Давайте сядем и говорить. Я это к тому говорю, чтобы мы поняли. Я не против церкви. Я за церковь. Церковь должна. Но она иногда бывает, будем говорить, официальная, как это была первая христианская церковь, где и церковь, и там, ну, не всегда это было помещение, но там были члены церкви, там проповеди были, там совершались какие-то обряды, да, там была любовь, которой не было нигде никогда раньше, да. Но было и время, когда происходило отступление, и люди жили вот так, ну, будем говорить, более изолированно, где два, где три, где один, да. Вы помните, пророк Илия говорит, вот всех убили, а пророк один я остался. Бог говорит, у меня 7 тысяч человек есть в Израиле. Вот это и есть церковь. Но они, обратите внимание, не входят в ту церковь, которая уже отступила. То есть числятся, но не ихние. Они Божьи, а для Бога эта израильская церковь, в общем, уже тоже далеко не Божья. Поэтому я проповедую не то, что церковь должна быть. Поэтому я не пытаюсь ее организовывать. Церковь может быть организована только Богом. Я говорю о том, что те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями. Я говорю, давайте распинать плотские похоти и страсти. Давайте вот так вот жить. Давайте вот к этому стремиться. А вот уже в ком будет совершаться работа Святого Духа? Кто будет под влиянием Святого Духа? Кто будет идти этим процессом освящения и очищения? Да? Которые будут приносить достойный плод покаяния? Да? Вот они и составят ту церковь или вольются в ту всемирную церковь, которая у Бога все-таки есть. Не по букве, а по духу. Потому что организоваться, назваться, себя каким-то таким великим объявить, да, апостолом или пророком, много ума не надо. Достаточно просто быть довольно гордым и амбициозным человеком. Ну и язык, чтобы подвязан был так, чтобы что-то понимать, что людям объяснять, да, так, как говорится, как надо. А вот чтобы быть церковью Божьей, надо стремиться к святости. Кто будет под влиянием Святого Духа освящаться, тот и будет Христовым, тот и будет Божьим, и там, где двое или трое таковых, там и я посреди них. Вот это и есть церковь Бога, да? Поэтому... Но даже, я говорю, в этой церкви, если бы кто-то пришел, уже в этой, которая вот пусть будет церковь 144 тысяч и прочих от семени жены, да? а я не буду жить. А я вот примаза, закрестился, хожу, оставаясь при этом тем же самым, кем и был, да. Я вам прямо говорю, ничего мне хорошего не светит. Огонь, вода и медные трубы. Озеро огненное, да, это, как говорится, с гарантией. И прочитаю последнее место. Ну, по вопросу Светланы из Санкт-Петербурга. Это, значит, так, 2 Петра, 1 глава, тоже места все известные. Но можно еще много чего прочитать. Ну, я хочу сказать, я уже ничего нового я не скажу все равно, кроме того, что уже сказано. Эта же мысль повторяется во многих других стихах. Значит, смотрите, 2 Петра, 1 глава, со 2 стиха. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками, обратите внимание, обетования, да, нам дано все потребное от божественной силы для жизни и благочестия, я прочитал, да, и вот через эти великие эти обетования мы через них должны соделаться причастниками божеского естества, о чем говорят, что это невозможно, заметьте, посредством чего? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Растление похотью – это чувствами, эмоциями, это эмоциональные люди, они гниют. То вы, прилагая к всему все старание. Заметьте, это Петр пишет, опять-таки, первой христианской церкви. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, добавляю, и ходит вот в эту первую христианскую церковь, соблюдает все, участвует во всех обрядах, принимал крещение, обещал Богу. В ком нет сего, обратите внимание, не прилагает старания, ни в добродетели не проявляет рассудительность, потом не проявляет воздержания от того, чтобы не сделать какую-то добродетель, которая портит какого-то другого человека, да? В ком нет сего, тот слеп, слышите, да? А он член церкви, может даже пастырь, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Слушайте, грехи есть, забыл об очищении. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Добавляю, не надеясь на членство церкви. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так, я добавляю, ибо только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Но почему не перестану напоминать? Потому что вы постоянно забываете. И иногда кое-кому кружит голову членство церкви. Мы с вами говорили, 1 Коринфянам 13 глава. Говорю языками ангельскими и человеческими, всеми подряд. Любви не имею, медь звенящих и малозвучащих. Имею веру, горы передвигаю. Помните, и все знания, и все пророчества, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Слышите, да? Я в церкви всеми дарами обладаю, владею. Ну, это он говорит, если я в церкви и не освященный, я ничего этого из этого списка не могу иметь в себе. Ну, Павел пишет уже так, говорит, допустим, что вы говорите на всех языках, веру, горы передвигаете, все пророчества, все знания, все открыто, мертвых воскрешаете, а любви не имеете, то вам конец. Думаю, что для мыслящего человека этого будет больше, чем достаточно. Ну, а не мыслящий, он все равно что-то найдет вам, типа, благодатью мы спасены, и всем привет. Думаю, что я ответил на этот вопрос, Светлана, на твой, значит, следующий вопрос. Это вопрос Виктора из Подмосковья. Вопрос следующий. Саша, у меня есть такие вопросы. Скажи, пожалуйста, приносят ли пользу размышления над словами песен со смыслом Макаревича, Цоя, Боярского и других, некоторых исполнителей? Значит, слышите вопрос какой, да? Приносят ли пользу размышления над словами песен со смыслом? Ну и авторы, или там исполнители, Макаревич, Цой, Боярский и другие. Угодно ли Богу, чтобы нам размышлять над словами этих песен, если они говорят о правде, обличении, нравственных и духовных ценностях? Принесут ли такие размышления полезные приобретения в помощь ученикам Христа? И дополнение еще. Это Виктор написал сначала, а потом через там несколько минут еще дополнение к этим же вопросам. Также вспомни песни советских времен. Например, «Прекрасное далеко», «Когда мои друзья со мной» и подобные им. Не призывают ли они к чистоте, верности и любви? Может, над ними тоже можно размышлять? Как ты думаешь, от Господа ли то, что такие песни были созданы? Что могу сказать, Виктор, по поводу твоих вопросов? Ну, если коснуться последнего твоего вопроса, как ты думаешь, от Господа ли то, что такие песни были созданы? Ну, тут можно что понять? Что Господь, был каким-то участником, причастником, стимулирующим средством, чтобы такие песни были написаны, созданы, и исполнялись. Вы знаете, я уже не раз вам говорил по поводу песен, их называют верующие псалмы, да, которые сегодня поются в церквах. Я вам честно хочу сказать, было время, тоже еще, как говорится, моего детства и отрочества в христианстве, когда мне там нравились какие-то псалмы, я их собирал отдельно, делал выборки какие-то, потом вот слушал, мне нравилось. Вы знаете, прошло какое-то время, перестали нравиться мне вообще все псалмы. Я в них начал видеть то, чего раньше не видел. Я сейчас не говорю про... Извиняюсь, что так скажу, псалмы Макаревича, Цоя, Боярского, можно сюда добавить Высоцкого. Псалмы, да? Вы знаете, люди восхищаются, такие мысли, некоторые являются такими чуть ли не фанатичными поклонниками того же Цоя, там, Макаревича, Боярского, да, и так далее. Так вот, что я хочу сказать. Слушая, когда я стал понимать кое-что в таких понятиях, как духовность, когда я стал задумываться, что такое духовный человек, что это человек разумный, что это человек рассудительный, что это человек, способный вникнуть, который включается в этот процесс, как рыба в океане плывет в нем, достигая цели какого-то возрождения, освящения, праведности, да? И когда я стал понимать, что внутри человека происходит, у духовного человека, какая там борьба происходит, между кем или чем происходит эта борьба, я вдруг стал понимать, что псалмы христианские, так называемые, да, которые мы поем с таким, будем говорить, облегченным внутренним состоянием, что мы же не мирские песни поем, а христианские, да. Но я обратил внимание, там мелодии такие, знаете, что... иногда не то место начинает дергаться, я имею в виду не то. Голова вообще должна, если духовный псалом, духовные слова, духовное стихотворение, духовное исполнение, то там и стиль, и манера, и жанр, в котором это написано, и музыка, которая при этом исполняется. Они должны заставлять включать мышление, как какая-то такая, знаете, сильная проповедь духовная. Но я заметил, слушаешь псалом, какое-то такое приподнятое, легкое настроение, ну вот какой-то такой, знаете, вот какой-то такой релакс, да, вот знаете, отвлечься от жизни. Потом, я говорю, мелодии, вы знаете, что в христианстве все чаще и чаще, какие-то такие мирские, ну, проникают, да, ну, я имею в виду там ритмы какие-то, барабаны по мозгам, по, как говорится, по сердцу, да, я имею в виду шум, грохот, иногда и не поймешь что-то там, ну, да, про Христа понятно, а вот слова какие-то, знаете, иногда просто рифма какая-то, да. Я вам уже говорил как-то о том, ну, какие псалмы я стал со временем уважать. Забыл я этого автора, Светлана, помню, зовут, она поет православные псалмы. Вот я говорю, вот это стиль, вот это духовный. Потому что, когда слушаешь ее, действительно навевается такое осмысленное наполнение сознания, да, какие-то мысли, какие-то переживания. Там и музыка соответствующая, и исполнитель соответствующий, да, и слова соответствующие. Действительно, псалом как проповедь, после которого этого псалма, да, идешь и начинаешь думать, начинается какое-то размышление, начинается какой-то анализ. Сегодняшние христианские песни, это я говорю, там тоже много слов всяких. Христос, и мы тебя любим, мы тебя прославляем, ты за нас умер. Но я вам просто хочу сказать, набор таких, будем говорить, избитых христианских фраз, которые нас ни к чему не обязывают, которые больше, чем нас на что-то направляют целенаправленно, концентрируют, больше расслабляют. Больше это похоже на концерт и на такое легкое времяпрепровождение. Ты, Виктор, задаешь вопрос по поводу песен таких Макаревича, там, Цоя, Боярского и так далее, да? Участвовал ли Бог в них, когда они были созданы? Я задаю вопрос, участвует ли Бог сегодня в наших псалмах христианских, которые исполняются в церкви? Если там Бог в тех ансамблях, которые якобы прославляют Христа? Обратите внимание на исполнителей, вихляются, там всякие, знаете, такие переборы, аранжировка какая-то такая, знаете, вот обратите внимание, какой я спец, там уже и рукоплескание, там уже и благодарность, спасибо, спасибо, похвалили и так далее. Я не говорю про всех, не говорю, что все одинаковы, такие, нет, я никогда такого сразу всех под одну гребенку не гребу. Но тенденция к этому очень и очень сегодня большая в христианских церквах. Ну, я так хочу сказать, чтобы Бог был участником в песнях Цоя, Макаревича, Боярского, да, то, вы понимаете, они должны были бы как-то быть с Господом. И это определяется не по тем словам, которые они употребляют в своих песнях, да, а, наверное, по образу жизни, который они ведут между песнями, между концертами, между исполнениями. Вот задать такой вопрос, вот Макаревич, вот он с Богом, живет по-божьему, много ли общего там, я, понимаете, там все, конечно, никто не знает про того Макаревича или про того же Цоя или Боярского, да? Ну, кое-что мы знаем. Но я вот задаю вопрос. Между концертами Макаревич, Цой, там, Боярский, Высоцкий, да? Они как жили? Я для чего такой вопрос задаю, чтобы вы, ну, как бы задумались с Богом писать псалмы и жить с Богом. Вот когда Господь участие принимает, да? Когда мы живем или когда мы просто пишем, а живем мы, как говорится, по-своему. Вы знаете, много есть сегодня авторов, людей, которые красиво говорят. И не глупо. А вот живут. А вот соответствует, это совершенно другой вопрос. Ну вот по поводу вопроса. Угодно ли Богу, чтобы нам размышлять над словами этих песен, если они говорят о правде, обличении, нравственных, духовных ценностях? Ну, дальше. Принесут ли такие размышления полезное приобретение в помощь ученикам Христа? Ну, я уже немножко сказал, сейчас чуть-чуточку еще как бы хочу обратить ваше внимание. Что из себя представляют в жизни Макаревичи, Боярские, Цои или Высоцкие? Ну, допустим, вы знаете, Высоцкий, ну, я слышал, не то что любитель там, ну, кое-что слышал Высоцкого, да, приходится иногда где-то, присутствуешь там где-то Высоцкого, кто-то где-то в автобусе сидишь, там водитель Высоцкого крутит, или того же Цоя, да, или Макаревича. Ну, я хочу сказать, вот возьмите Высоцкого, например. В перерывы между пениями, запои. Да, был недоволен советской властью, не было свободы, ну, такой бунтарский дух. Ну, знаете, с сегодняшней точки зрения демократической, да, ну, человек большого ума, многое понимал, многое говорил. Я задаю вопрос, чего пил? Ну, пил от безысходности. Так где была сила воли? Почему его надо было вытягивать из запоев? Он талантливый. Я опять задаю вопрос, почему пил, спивался, почему образ жизни вот такой? А там знаете где? Где водка, как на Украине говорят, горилка в роте, тадило в работе. Это там про секс. Если водка во рту, то и то, что ниже пояса, в работе. Так, на русский язык не очень складно перевел, да? Что сказать, что Высоцкий высоконравственный человек? Или Цой высоконравственный, там женщину не пропустит? Или тот же Боярский, о котором, ну, многие из вас что-то, наверное, слышали? Любитель. Ну, и песни какие, да, там. Ну, какие со смыслом, а какие вообще, как говорится, так, знаете, пошленькие. Или там, ну, сказать, не надо прогибаться, как Макаревич пишет, под кого-то, да. А я задаю вопрос, а сам он никогда не перед кем не прогибался? К чему я это говорю? Что из себя представляют в жизни вот эти, будем говорить, исполнители известные, да? Одно дело умно говорить или петь, совсем другое дело жить так, как говоришь или поешь. Вы понимаете, это совсем другое дело. Каким надо быть? Что хорошо или что плохо? Многие из нас знают и без этих песен. Кстати, Виктор, и ты знаешь, и мы все знаем, вот это плохо, вот это хорошо. Вот если есть талант, мы можем вот так же еще и написать песню такую, вроде бы духовную. Мы тоже иногда очень умно говорим, но не делаем так, потому что не знаем, как этого достичь. Мы знаем по уму, если ума хватает, да, знаем по уму, что хорошо и что плохо. А вот почему я таким хорошим не могу стать, я не знаю. Задаю вопрос. Это говорит о том, что если я понимаю, как что хорошо и что плохо, то разве это говорит о том, что я что-то имею с Богом? Любого спроси. Предать друга – это плохо? Плохо. А кто умрет за друга? Это хорошо? Хорошо. Ну, давайте напишем вот такую хорошую песню. Но когда доходит до того, что нам надо чего-то лишиться, если мы будем друга защищать, и мы начинаем, вот мы, те, которые говорим, что предательство плохо, мы начинаем это, ну, как говорится, оправдывать. Понимаешь, такая ситуация, надо учитывать вот это, надо учитывать вот то. Вы понимаете, да? В жизни мы совершенно другие люди. Мы другим говорим зачастую правильно. То есть, вот со стороны, глядя на кого-то, вот это плохо, вот это хорошо. И сами зачастую до точности наоборот поступаем. И оправдываемся к тому же. Я иногда говорил такое, и, наверное, кто-то из вас, кто слышал, помнит, да? Иногда сегодня в мирских песнях, я даже говорил про советские песни, да? Говорю, так они сегодня христианские на фоне вот этих наших христианских песен. Иногда в мирских песнях сегодня больше смысла, нежели в христианских. Но я дальше пойду. Иногда есть хорошие мысли в Бхагавад-гите, в книгах восточных религий есть тоже мысли. Там нельзя сказать, что там, вот, знаете, одна, как говорится, ложь. Нет, там есть тоже возвышенные мысли, направляющие к добру. Только вот, вот каким путем они нас к этому направляют? Или в каком-то монастыре буддийском барабаны крутить надо. Или изваянию Будды, да, приносить там эти, ну, будем говорить, овощные фруктовые жертвы. Вы понимаете, да? У нас тоже сегодня христианство. Почему не размышлять о том, когда в проповеди нам говорится о том, что вот мы должны любить врагов, благословлять проклинающих. Почему бы не размышлять? А я говорю, ну да, это цитируется Писание, правильно. Ну давайте размышлять, начинаем размышлять. А как этого достичь? А вот мы ничего не можем, дальше начинается. А вот мы по благодати спасаемся, а вот грех не победим, а вот Христос был Богом в человеческой плоти, поэтому Он не согрешил. И теперь я задаю вопрос. Ну, в общем, поговорили, да, любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Как этого достичь? А мы ничего не можем. Я говорю, ну, тогда задаю вопрос так. А можно ли рассуждать вот об этих стихах? Можно. Но если будете рассуждать в этой церкви на фоне вот этих всех объяснений, таких инвалидских, да? То я вам хочу сказать, наши рассуждения ни к чему нас не приведут. Это точно так же, я говорю, тот же Макаревич по жизни. Кто знает, кем он является на самом деле? Тот же Боярский. Любитель выпить и закусить, и не пропустить кого-то женского пола, да? Тот же Высоцкий. Так я говорю, ну мы будем размышлять над словами ихних песен. Я говорю, да вы поразмышляйте, почему человек вот так жил, а вот так писал. Он известный, он талантливый, потому что он такие слова, как говорится, в песне, в песню вложил, да? А почему не жил? А что размышлять над теми словами Макаревича, который в вопросах, как этого достичь, он ничего не объяснит. Он очень-очень далекий человек. Чего там размышлять? Какая польза будет из этого, да? Так вот я говорю, что хорошие мысли есть в восточных религиях. Иногда Папа Римский что-то неплохо скажет. Ну, давайте будем размышлять. Ну, размышляйте над словами Папы Римского, который, допустим, там против абортов когда-то там выступил, да? Ну, действительно, вот правильно Папа Римский. Ну, обратно обратите, опять обратите внимание, так как же человек, или та женщина, или девушка до аборта доходит? Так надо же сказать про то, что блудить нельзя, беспорядочные связи мужчин и женщин, а уже и не только мужчин и женщин, а и мужчин с мужчинами и женщин с женщинами, что это грех, и таковы Царство Божие не наследует. А тогда многие уйдут. Говорю, ну так чего размышлять над словами Папы Римского или над словами песни Высоцкого? В Библии сказано намного больше, намного конкретнее. Зачем читать, размышлять над тем, что вперемешку с не очень разумными умозаключениями? Мы сами того не подозревая, если будем вот это размышлять, да, можем перейти границу и станем последователями Высоцкого. Мы будем Высоцкого слушать, потому что там есть очень такой высокий, глубокий духовный смысл, да? Ну, жизнь Высоцкого, она, как говорится, известна, да? Мы можем стать последователями Будды, размышляя над... И барабан начнем через время крутить. Или можем стать каббалистами. Там тоже иногда такие неплохие мысли. Я скажу так честно, что парочку раз пришлось мне послушать таких известных каббалистов. Вы знаете, в общем-то, неплохо говорят. Ну, куда подводит и как подводит. Слава Богу, что я это понимаю. Поэтому я не буду размышлять над каббалистическими какими-то умозаключениями. Я задам вопрос такой. Зачем рыться в поисках зернышка в куче соломы, если у нас в наличии мешок отборного зерна? Я думаю, Виктор, ты меня понимаешь. Я вспоминаю, раньше было, ну, в советское время, там, в церквах, таких песен, таких мелодий, какие сегодня в тех же церквах, их не было в помине, это считалось грехом. Началась перестройка в стране, началась перестройка в церкви. Ну, крещения были массовые, там молодежи много пришло, молодежь мирская, ну, чтобы она не ушла, ну, старые, как говорится, христиане, ну, я имею еще советской закалки, говорили, зачем вот эти нам мелодии такие, буги-вуги, как говорили, да? Ну, объясняли, вот молодежь, понимаете, вот мы должны как-то так, заметьте, тех мелодий уже нету, а вот эти мелодии заполонили церковь. Да размышлялись? Сегодня, я говорю, далеко не надо ходить. У харизматов, вы знаете, есть христианские дискотеки, где скачут, пляшут, орут, так же, как в мирской дискотеке. Только там, если очень прислушиваться и знать, что это все-таки христианское, и внимательно прислушаться, можно услышать, что там про Христа иногда. Ну, это нормально. Ну, надо просто размышлять, да. И в конце концов, вот и христианская дискотека. Там же, где есть и христианская дискотека, там уже и есть конкурсы мисс и мистер. Красота. Ну, еще не раздеваются так. Ну, уже так тоже там эти позы все, это походка, это как у павлина, да, по сцене, там вот эти все, как говорится, реверансы. Ну, скоро, как говорится, и мини, и бикини будет, и стринги будут, и бес дойдет. Ну, мы развиваемся, размышляем и так постепенно движемся. Я не к тому говорю это, что, знаете, вот мы должны быть такими фанатами Библии, только Библия. Я говорю, чтобы что-то услышать и о чем-то задуматься, то надо иметь большую голову на плечах, чтобы, задумавшись, ну, над смыслом каких-то слов, не очнуться тогда, когда мы уже, как говорится, с пути сбились. Мы, вот согласно Библии, должны размышлять над словами тех, которые были святые Божьи человеки и были движимы Святым Духом. Жили так, а не просто говорили. Много пустословов и обманщиков. Говорят одно, делают другое. Поэтому, вы понимаете, я не могу сказать, так не слушать, я запрещаю, да, это глупость с моей стороны будет. Я могу сказать свою точку зрения и скажу, если мне раньше что-то нравилось из того, что ты, Виктор, пишешь, да, сегодня мне не нравится. Не тот же Высоцкий не нравится, не потому, что я к нему там имею какие-то чувства, а потому что знаю. Написать высокопарные слова, спеть их, умные какие-то изречения, выражения, слова использовать. Ну, надо, конечно, немножко ума иметь. Но вопрос, ты пишешь потому, что так живешь? Или пишешь, это, как говорится, какие-то такие общие, высокие, высокопарные фразы употребляешь? Но если ты сам не жил, то ты не знаешь, как таким стать. Вот писал Высоцкий, красивые слова, возвышенные слова, возмущался вот тем всем, как говорится, негативом, который был, да? А выход какой? Пьянка. Вот поэтому я сужу. Уровень его ума, уровень его духовности. Пусть мне простят те, которые являются поклонниками этих так называемых героев, да? Ну, я говорю свою точку зрения. Да, неплохо иногда, как говорится, что-то озвучивал в песнях, да? Но жил-то далеко-далеко не так. Дальше. Следующий вопрос. Значит, Маргарита из Португалии задает такие вопросы. Значит, первый вопрос связан с книгой «Евангелие от Луки», 22 глава, с 3 по 6 стих. Здесь я прочитаю сначала эти стихи, да, а потом прочитаю ее вопросы. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». Значит, вопрос у Маргариты следующий. Вот написано, что «вошел сатана в Иуду, в того, который был одним из 12 учеников Христа». Вопрос следующий. Как сатана вошел в Иуду? И как он может войти в нас? Дальше следующий вопрос. Он может в любого человека войти? Дальше вопрос. Как нам защититься от него, то есть чтобы он в нас не вошел? Далее, какие условия должны быть, чтобы сатана мог войти в нас? То есть, какие предпосылки, да, условия, при которых сатана может в нас входить? Буду отвечать сейчас, как говорится, на эти вопросы. Значит, первый вопрос. Как сатана вошел в Иуду и как он может войти в нас? Что могу сказать по поводу этого вопроса? Я хотел бы, чтобы вы поняли, что это не происходит вот так, как некоторые понимают, что сатана, извините, со всеми своими телесными габаритами вперся в человека. Вот в буквальном смысле духовная личность влезла внутрь, и, как говорится, Иуда сам не свой. Я хочу, чтобы мы тоже так не понимали, что вот Иуда так сидел, ручки сложил, сидел, слушал Христа, восхищался Христом, и вот на тебе, ни с того ни с сего сатана опять вперся в Иуду. Речь идет о том, что сатана вошел в Иуду. Это совершенно не телесно. Дальше. Что то, что сатана вошел в Иуду, это не потому, не просто так, что он сидел, сложа ручки и восхищаясь словами Христа, а Иуда просто, извиняюсь, а сатана просто вот все равно, невзирая на нашу духовность, может внутрь нас войти. То есть, сатана входит не в каждого человека. Сатана может войти только в того человека, который является не Христовым. Мы с вами сегодня вспоминали, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если похоти, плоти и страсти распяты, сатана не может войти в человека. Дверь вообще, как говорится, не то что закрыта, замурована, кирпичом заложена на крепком растворе. Я вам уже как-то говорил, когда мы с вами исследовали тему «Борьба со грехом», я вам говорил такие слова, что борьба за душу человека происходит внутри человека между разумом и чувствами, сердцем. Бог действует по разуму, через разум, или этот разум называется дух, почему и написано Павлом «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И я вам говорил из Исаии 11 главы, там, кажется, 2 стих. «И почиет на нем дух премудрости и дух разума». То есть Дух Святой – это дух разума. «Поступайте по духу, поступайте по разуму» – это одно и то же. «И вы не будете исполнять вожделение плоти», заметьте, «и в вас не войдет сатана». Так вот, к чему я это говорю? Заметьте, Иуда носил ящик. Иуда, как вы знаете, туда иногда опускал свой ковшик, руку. Иногда он оттуда брал тайком. Он был вор. Слушает Иисуса Христа. Далее вопрос, ну, кто из вас там читал, что Елена Уайт пишет, да? То я вам скажу, там есть некоторые вещи, ну, которые в Библии как бы не написаны. Иуда не должен был войти как бы в число 12 учеников. Он, в принципе, как бы не был тем человеком, из которого, ну, можно было бы так сказать, что точно получится апостол в перспективе. Все 11 учеников, я имею в виду все 11, кроме 12-го Иуды, да, все 11 были простые, ну, я имею в виду необразованные люди, да. Да, у них были недостатки, но и была искренность, и не было хитрости. Да, были простые, иногда и простаковатые, но Христос видел в них материал, из которого можно что-то сделать. Иуда был единственный среди них самый образованный. Именно Елена Уайт пишет, что ученики как-то настояли или упросили, чтобы Христос и Иуду принял в число учеников. Далее. Елена Уайт описывает такие вещи. Я могу с этим согласиться. Пусть даже об этом в Библии не написано. Это, будем говорить, есть определенная логика духовного человека и недуховного. Не бывает так, что вот недуховный человек вот так вот духовно размышляет. Вот если у него есть один порог, это уже говорит о недуховности. А тут, вы знаете, один порог никогда в человеке не живет. А там сразу начинается целая цепочка пороков, которые между собой взаимосвязаны по смыслу, по духу. И знаете человеческую поговорку. А была, не была. Пропадать так, погибать так с музыкой. Если человек закурил, то он и выпил. Если выпил, то он и загулял. Загулял, да и на воровство пойдет. Да уже все равно погибать так с музыкой. Да? Вот такая психология человека. Так вот она пишет, что вот почему, допустим, Иоанн был любимым учеником Христа. Вы вот обратите внимание, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, от Марка и от Иоанна. Заметьте, глубиной понимания слов Христа Иоанн отличался от других учеников. Хотя Иоанн тоже был, как говорится, не из совсем кроткого десятка, да? Но он вникал, он видел, заметит об этих вещах, что пишет Иоанн. Не пишет ни Матфей, ни Марк, ни Лука. Те больше описывают, куда пошел, кого исцелил, где, чего там, через сколько дней, куда пришел. Иоанн описывает, запомнил мысли, притчи, глубины таких слов его. И заметьте, в Евангелии от Иоанна, ну, совершенно другой, как говорится, другая глубина. Так вот, Иоанн слушал, Иоанн вникал, Иоанн старался, задавал вопросы, старался понять глубины его слов. А об Иуде Елена Уайт пишет, он сидел как цензор, и определял, что правильно Христос говорит, а где неправильно. То есть он сидел, как говорится, как экзаменирующий. Экзаменировал Христа. То есть был у себя на уме, мнил о себе, он же образованный, Христос необразованный, ученики необразованные, тут нет ни одного достойного, кроме меня, конечно. Да, и вот он сидел вот так вот, знаете, все время умничал. То есть, другими словами, не подвергался работе освящения. В результате он руку запускал. В результате он был не согласен со Христом. В результате он решил, а что бы мне не заработать еще? Может быть, он там думал, как некоторые говорят, что, ну, я предам, а он же Христос, Сын Божий, а он же все равно, как говорится, уйдет оттуда невидимым или сойдет типа с креста. Он чудо сделает, да, а я заработаю, знаете, вот так, как говорится, и нашим, и вашим, да? То, что пишется. Вошел же сатана в Иуду. Это не просто вошел, он в нем давно уже, как говорится, тут, где написано «вошел», это уже на ПМЖ поселился. Понимаете? Это уже получил прописку. Это уже последнее, как говорится, решение Иуды было. А входил он туда без конца и без края. Он побуждал Иуду через его плотские похоти сомневаться в словах Христа, умничать мне о себе, смотреть свысока на Христа и на апостолов. Типа, дурачки, я умный. Сатана в него входил, побуждая его через вот эту гордость, далее воровитость, допустим, да, он уже входил каждый раз, когда Иуда подчинялся каким-то плотским похотям, не признавался в том, что это грех, не занимался вопросом, как от этого избавиться, оправдывая каждый раз свою плотскую похоть и поступая по ней, он каждый раз подчинялся власти сатаны. Вы понимаете, да? Он уже туда входил. А вот здесь в третьем стихе, где сказано, вошел же сатана в Иуду, это уже все, конец. Экзамен сдан. Докторская диссертация защищена пред сатаной. Он зрел, впуская сатану в себя раньше. Он зрел, заигрывая с сатаной, извините, заигрывая с сатаной прежде. И дошел до такой степени, когда сказал так, все, в Христе я ничего не вижу. Ой, извините. В Христе ничего не вижу, смысла в этом нет. Заработаю на этом деле, пойду и предам. Тем более он знал, что там против Христа строятся ковы. Так вот смотрите, вот то, что вошел сатана в Иуду, это уже результат всей его предшествующей жизни, когда он ходил со Христом и учениками. Он его впускал, он его впускал, он уже сел на иглу, так можно сказать, и уже без этой, как говорится, дозы уже не мог. То есть он сдался, и это уже, как говорится, это выражение, вошел сатана в Иуду, это подпись в том, что я полностью, как говорится, перехожу под его юрисдикцию. Дальше, вот Маргарита задает вопрос. Как он может войти в нас? Исходя из того, что я сейчас сказал, повторюсь. Каждый из нас, поступая по плотским похотям, каждый из нас, оправдывая свой порок, каждый из нас, не борясь своим пороком и не поступая по духу, как советует апостол Павел, уже впускает в себя сатану. Эта игра может закончиться, будем так говорить, знаете, есть хула на Святого Духа, да? Это такая ежедневная, постоянная, приводящая нас к окончательной хуле Духа Святого, когда у нас уже вообще ни капельки ни стыда, ни совести и ни слова Святого Духа мы уже не слышим. Я говорю, каждый раз потакая своему греху, каждый раз находя в Библии оправдание своему греху, каждый раз не признаваясь в грехе, и каждый раз, противясь голосу Святого Духа, мы автоматически, кто не со мной, тот против меня, мы автоматически переходим в руки сатаны. Кстати, хочу сказать, когда у нас вот эта борьба, то иногда по духу поступим, то иногда по плоти. Я не раз говорил, как вот, знаете, какая-то высота во время войны из рук в руки за сутки несколько раз переходит. Вот так и мы. То в руках сатаны, то в руках Христа. То в руках сатаны, то в руках Христа. В зависимости от нашего внутреннего выбора между духом и плотью. Он входит в нас. Я не хочу, чтобы мы думали, что вот он когда-то может войти. Он входит в нас постоянно при каждой нашей капитуляции перед его требованием поступить по плоти. Капитулируем, подчиняемся, он входит. А вот может тоже когда-то войти в нас, и мы окончательно и бесповоротно, как Иуда, повернемся от Христа, послужим сатане, выполним свое дело и пойдем повесимся. У меня есть в жизни примеры людей, с которыми я очень хорошо знаком, которые слушали меня там, радовались, что знакомы со мною, Ну, которые так, знаете, втихомолку продолжали старый образ жизни. Сегодня это, как говорится, наглядное пособие, как может человек быстро деградировать, когда вообще уже никакого стыда, ни совести, где можно говорить о том, что как бы человеку не перешел границу, потому что там уже нет и не краснеет, и не стыдится, и ну, в наглую все делает, и никакого стыда, все нормально. Можно сказать, сатана вошел в этого человека. Но я говорю, он не то, что раньше не входил, а теперь вошел. Ни с того, ни с сего. Человек с ним заигрывал. Человек вступал в контакты. Человек дошел до состояния, когда однажды дверь захлопнулась. Вот это и называется «вошел сатана в Иуда». Это окончательно и бесповоротно. Далее. Вопрос. Он может в любого человека войти? Я говорю, в принципе, Маргарита, да. Любой, кто позволяет себе заигрывать со своими плотскими похотями, поступать по плоти, да, в такого человека он входит и может войти и окончательно его, как говорится, наклонить лицом к земле. В поклонном таком положении будет. Далее. Как нам защититься от него? Я уже говорил, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Не слушайте голос плоти. Научитесь отличать посредством того, что будете вникать в себя и учиться заниматься с ним постоянно. Признаки, когда чувство, когда разум говорит, я уже не один раз, наверное, и не два, и не три, и не пять говорил на эту тему, да? Потому что очень часто я это повторяю. Бодрствовать надо. Не поступайте по чувствам, не поступайте по плоти, не поступайте по эмоциям, не поступайте по страстям. Это все синонимы одного и того же. Поступайте по разуму, и вы будете становиться все разумнее и разумнее. Плотские похоти будут становиться все более и более чуждыми для вас. Все менее и менее сильными у вас. И для сатаны вход у вас будет все уже, 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 пока полностью не захлопнется перед ним, перед его носом. И он никогда не войдет в него, в этого человека. Вы поняли, да? Поступайте по разуму. Другими словами, по духу голоса Святого Духа. И вы будете защищены. Заметьте, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божьего. Заметьте, душевный – это преданный похотям и страстям, греховным похотям. Он не разумеет того, что от Духа Божьего. Заметьте, Бог уже не может войти. Лишился рассудка. Он находится во власти сатаны. Дальше. Какие условия должны быть, чтобы сатана мог войти в нас? Ну, я уже это, в принципе, сказал. Все вопросы по смыслу взаимосвязаны, да? Какие условия? Постоянно поступать по плотским похотям. Постоянно их не обуздывать. Постоянно их оправдывать. Постоянно противиться голосу Святого Духа. И мы придем к тому моменту, далеко не светлому в нашей жизни, когда сатана войдет внутрь, войдет окончательно, закроет дверь и разделается с нами, как разделался с сатаною. Дальше. Что еще можно сказать по этому вопросу, да? Сатана, чтобы вы это четко для себя поняли, не просто так входит в кого попало. Кто с ним заигрывает, того он входит. То есть сначала у них свидание происходит. Свидание перерастает в любовь. А любовь заканчивается бракосочетанием и беременностью от него. Извините за такие сравнения, да? Но чтобы вы поняли. Просто так сатана ни в какого человека войти не может. Без согласия самого человека. Согласие наше, не поймите, это не надо вслух стоять вот это и говорить, сатана, войди. Нет. этого не требуется. Здесь все намного более, будем так говорить, завуалировано, да? Наши плотские похоти, которые нас к чему-то побуждают и подталкивают, это и есть голос сатаны, это, будем говорить, он как бы говорит, стоит у двери и говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Я перефразирую слова Христа. Побуждение плотских похотей каким-то поступком или словам, это и есть стук сатаны в нашу дверь. И когда мы становимся на сторону этих плотских похотей и подчиняемся власти их, все, сатана входит, мы открыли дверь, и он входит. Если это превращается в традицию, если это становится в норму, то не сомневайтесь, мы обязательно докатимся до трагического момента, до которого докатился сатана. Я на этом заканчиваю наше общение сегодняшнее, да. Вопросы, тут еще пару вопросов у меня осталось. Они будут перенесены на следующее наше общение в пятницу, да. У меня пару вопросов, поэтому я пока сейчас чат не смотрю, да. Если там есть вопросы, я их скопирую. Если нет, я вам просто говорю, что вы приготовьте вопросы, потому что уже на следующий раз у меня только два вопроса, да. Вы приготовьте, и еще до того, как начнется наше общение в следующую пятницу, вы их уже в чате напишите, чтобы я видел, что вопросы есть. Хорошо? На этом мы заканчиваем наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая у нас будет, как всегда, завтра, в субботу. Всего хорошего.